В наказание он отобрал его должность и отправил его в опалу. Старик, обремененный семьей, поплелся на подножный корм. Нам приходилось проезжать и останавливаться на день, на два в деревне, где жил Андрей Степанов. Дряхлый старец, разбитый параличом, приходил всякий раз, опираясь на костыль, поклониться моему отцу и поговорить с ним. Преданность и кротость, с которой он говорил, его несчастный вид, космы желто-седых волос по обеим сторонам голого черепа, глубоко трогали меня. «Слышал я, государь мой, — говорил он однажды, — что братец ваш еще кавалерию изволил получить. Стар, батюшка, становлюсь, скоро Богу душу отдам. А ведь не сподобил меня Господь видеть братца в кавалерии, хоть бы раз перед кончиной лицезреть их в ленте и во всех регалиях». Я смотрел на старика. Его лицо было так детски откровенно. Сгорбленная фигура его, болезненно перекошенное лицо, потухшие глаза, слабый голос — все внушало доверие. Он не лгал, он не льстил. Ему действительно хотелось видеть прежде смерти в кавалерии и регалиях человека, который лет 15 не мог ему простить каких-то бревен. Что это? Святой или безумный? Да не одни ли безумные и достигают святости? Новое поколение не имеет этого идолопоклонства, и если бывают случаи, что люди не хотят на волю, то это просто от лени и из материального расчета. Это развратнее, спору нет, но ближе к концу. Они, наверное, если что-нибудь и хотят видеть на шее господ, то не Владимирскую ленту. Скажу здесь, кстати, о положении нашей прислуги вообще. Ни сенатор, ни отец мой не теснили особенно дворовых, то есть не теснили их физически. Сенатор был вспыльчив, нетерпелив, и именно потому часто груб и несправедлив, но он так мало имел с ними соприкосновения и так мало ими занимался, что они почти не знали друг друга. Отец мой докучал им капризами, не пропускал ни взгляда, ни слова, ни движения и беспрестанно учил. Для русского человека это часто хуже побоев и брани. Телесные наказания были почти неизвестны в нашем доме, и 2-3 случая, в которые сенатор и мой отец прибегали к гнусному средству частного дома, были до того необыкновенны, что об них вся дворня говорила целые месяцы. Сверх того, они были вызываемы значительными проступками. Чаще отдавали дворовых в солдаты. Наказание это приводило в ужас всех молодых людей. Без роду, без племени. Они все же лучше хотели остаться крепостными, нежели 20 лет тянуть лямку. На меня сильно действовали эти страшные сцены. Являлись 2 полицейских солдата по зову помещика. Они воровски, невзначай, врасплох, брали назначенного человека. Староста обыкновенно тут объявлял, что барин с вечера приказали представить его в присутствии. И человек сквозь слезы куражился, женщины плакали, все давали подарки. И я отдавал все, что мог, то есть какой-нибудь 2-гривенный шейный платок. Помню я еще, как какому-то старости за то, что он истратил собранный оброк, отец мой велел обрить бороду. Я ничего не понимал в этом наказании, но меня поразил вид старика лет 60. Он плакал навзрыд, кланялся в землю и просил положить на него сверх оброка 100 целковых штрафу, но помиловать от бесчестия. Когда сенатор жил с нами, общая прислуга состояла из 30 мужчин и почти стольких же женщин. Замужние, впрочем, не несли никакой службы, они занимались своим хозяйством. На службе были 5-6 горничных и прачки, не ходившие наверх. К этому следует прибавить мальчишек и девчонок, которых приучали к службе, то есть к праздности, лени, лганью и к употреблению сивухи. Для характеристики тогдашней жизни в России я не думаю, что было излишним сказать несколько слов о содержании дворовых. Сначала им давались 5 рублей ассигнациями в месяц на харчи, потом 6, женщинам рублем меньше, детям лет с 10 половина. Люди составляли между собой артели и на недостаток не жаловались, что свидетельствует о чрезвычайной дешевизне съестных припасов. Наибольшее жалование состояло из 100 рублей ассигнациями в год. Другие получали половину, некоторые 30 рублей в год. Мальчики лет до 18 не получали жалования. Сверх оклада людям давались платья, шинели, рубашки, простыни, одеяла, полотенцы, матрацы из парусины. Мальчикам, не получавшим жалования, отпускались деньги на нравственную и физическую чистоту, то есть на баню и говение. Взяв все в расчет, слуга обходился рублей в 300 ассигнациями. Если к этому прибавить дивиденд на лекарства, лекаря и на съестные припасы, случайно привозимые из деревни и которые не знали, куда деть, то мы и тогда не перейдем 350 рублей. Это составляет четвертую часть того, что слуга стоит в Париже или в Лондоне. Плантаторы обыкновенно вводят в счет страховую премию рабства, то есть содержание жены, детей, помещикам и скудный кусок хлеба где-нибудь в деревне под старость лет. Конечно, это надобно взять в расчет, но страховая премия сильно понижается премией страха телесных наказаний, невозможностью перемены состояния и гораздо худшего содержания. Я довольно нагляделся, как страшное сознание крепостного состояния убивает, отравляет существование дворовых, как оно гнетет, одуряет их душу. Мужики, особенно оброчные, меньше чувствуют личную неволю, они как-то умеют не верить своему полному рабству, но тут, сидя на грязном залавке передней с утра до ночи, или стоя с тарелкой за столом, нет места сомнению. Разумеется, есть люди, которые живут в передней, как рыбы в воде, люди, которых душа никогда не просыпалась, которые взошли во вкус и своего рода художеством исполняют свою должность. В этом отношении было у нас лицо чрезвычайно интересное. Наш старый лакей Бакай. Человек атлетического сложения и высокого роста, с крупными и важными чертами лица, с видом величайшего глубокомыслия. Он дожил до преклонных лет, воображая, что положение лакея одно из самых значительных. Почтенный старец этот постоянно был сердит или выпивший, или выпившие и сердит вместе. Должность свою он исполнял с какой-то высшей точки зрения и придавал ей торжественную важность. Он умел с особенным шумом и треском отбросить ступеньки кареты и хлопал дверцами сильнее ружейного выстрела. Сумрачно и на вытяжке стоял на запятках, и всякий раз, когда его подтряхивало на рытвине, он густым и недовольным голосом кричал кучеру «Легче!», несмотря на то, что рытвина уже была на 5 шагов сзади. Главное занятие его, сверх езды за каретой, занятие, добровольно возложенное им на себя, состояло в обучении мальчишек аристократическим манерам передней. Когда он был трезв, дело еще шло кое-как с рук, но когда у него в голове шумело, он становился педантом и тираном до невероятной степени. Я иногда вступался за моих приятелей, но мой авторитет мало действовал на римский характер Бакая. Он отворял мне дверь в залу и говорил: «Вам здесь не место, извольте идти, а не то я и на руках снесу».